Клондайк, 19 июня, воскресенье. С утра дозвонился Платону. Хоть утро было условным, 12 час. Судя по голосу, я все же его разбудил.
«Чего?»
— голос пробился сквозь зевок. «Этот шнырь вчерашний на тебя не выходил больше?»
«Не!»
— Платон снова протяжно зевнул.
«Тишина!»
«Выйдет еще, гарантирую. Уж не он сам, а кто-то еще. Ты пока с Митей старайся ездить. Береженого Бог бережет. Нам приключений и так хватило».
«Да?»
С Платона сон чуть слетел, как мне показалось. «И мне звони, если что, сразу же. Дмитрий сегодня где, к слову?»
«Дома, наверное. Выходной же».
«Так вы в кишке вроде открыты».
«Без нас справиться. Отдыхать тоже надо».
«Ну, понял». Пока я в экспедиции, Платон вроде как без присмотра здесь останется. Это не очень хорошо. Может, его пока на ту сторону загнать? Тоже вариант. С Дюпре потусуется, рыбку половит. Надо будет предложить. Кстати, что там у Смирнова с отпуском? Вот без него идти не хочется. Одно дело я со своими минимальными знаниями и письменными инструкциями, и совсем другое дело он. Все же геолог с огромным опытом в поле. Жаль только промприбор я там заранее не купил. Не знал и не думал. Это такая смесь помпы и лотка. С ним все работы в десятки раз ускоряются. Набрал Дмитрия, тот не спал.
«Ты как насчет физкультуры?»
«В смысле?»
«Поехали в патрульский спортзал, железки поворочим. Здоровый образ жизни и все такое».
«Прямо сейчас?»
«А что, самая физкультура, штангу пострахуем и все такое».
Он задумался. Я решил, что откажется, но он вдруг неожиданно согласился.
«А поехали! Делать все равно нечего. Ко скольки?»
«Да прямо сейчас и двину, только сумки соберу».
«Ну и я сразу».
Самое время, как раз к обеду обратно. Мила проснулась, но вставать отказывается. Не знаю, что там с ней вчера ведьмы в Снежной Королеве делали, но от боли в мышцах полностью точно не избавили. Кот валялся рядом с ней на одеяле, прислушиваясь к разговору.
«Езжай, пусть тебе тоже плохо будет»,
— напутствовала она меня.
«С чего вдруг? Я ж в подвале постоянно занимаюсь».
«А вот хвастаться не надо, нехорошо. К обеду возвращайся, давай сходим куда-нибудь. Торт хочу. Или пирожных, или еще чего-нибудь».
С сумкой чуть тормознул, привык, что все для спорта здесь же и используется. Надеваешь на автомате, а тут соображать пришлось, чтобы не забыть ничего. Но минут через 10 все же выехал, а через 20 уже заехал на территорию, припарковавшись не у резерва, а у второго корпуса. Спортзал был пуст, патрульные ходили сюда в будни, в выходные все по домам, кто не на службе, так что пришлось еще и ключ просить у дежурного по штабу. Хорошо, что к факту наличия резерва здесь уже привыкли и в лицо узнавали. В раздевалке все шкафчики пусты, выбирай любой. Пока переодевался, появился Дмитрий.
«Спасибо, что вытащил! Или у тебя еще планы?»
«Нет, поговорить только нужно, но это по ходу. Ладно, я на мешок пока разогреюсь, а потом потрещим».
«Давай!»
Он кинул свой рюкзак на лавку. Мешков тут два, один из них длинный, что нужно, чтобы лоу-кики отрабатывать. Натянул накладки, приложился несколько раз, прицеливаясь типа, потом начал молотить мешок сериями. Только руки и руки слоу, постепенно наращивая темп, чтобы потом прошибло. В пустом зале эхо гуляет, деревянный пол иногда попискивает под подошвами. Дмитрий хмыкнул, увидев, что я занял лучший мешок, но комментировать не стал. «Все верно, кто первый встал, того и тапки». Молотил, пока таймер на часах не сработал. Тогда отошел за полотенцем, обтер лицо. После паузы, отдышавшись, пошел к весам.
«Ты о чем поговорить хотел?»
— спросил напарник, закончив свою разминку.
«Про экспедицию. На днях надо выходить, пока сезон в разгаре».
«Я нормально, без проблем. Насколько пойдем?»
«В том-то и дело, что не знаю. Может затянуться, если найдем что-нибудь. Или на что-нибудь нарвемся».
«Лучше бы не нарываться. В каком составе?»
«Ты, я, Мила и Саня. Смирнов хочет подтянуться, но у него пока непонятки. Я Платона прихватить думаю. Не упрется?»
«А черт его знает!»
Дмитрий пожал плечами и повесил полотенце на турник.
«Серега ленивый вообще-то. Вон раскабанел, как в последнее время».
«Это точно. Платон прибавил от сытой жизни. Все старые джинсы на нем эдак явственно натянулись. И морда куда шире стала.
Отчасти поэтому и хочу».
«А от второй части почему?»
«Он тебе про вчерашнюю встречу рассказал с Витькой Маломером?»
«Ну, так, пытался рассказать. Я его когда вез, он уже лыка не вязал. Не падал, просто язык заплетался. Что там случилось?» Ты про его старый профсоюз кондукторов слышал?
Конечно.
С выселок который?
Ну да. Вот один оттуда нарисовался. Просит его с клиентами в канал пустить за деньги.
Нафиг надо!
Вообще, среди кондукторов такие подкаты выходят за рамки профессиональной этики. Найди свой широкий канал и таскай. В приграничье кто что хочет, тот то и воротит, за некоторыми исключениями. Но выход-то идет на большую землю, а там законы и все прочее. Каждый кондуктор свои схемы закупок строит тихо и аккуратно, чтобы лишнего внимания не привлекать. А если пустишь чужих, то кто знает, что они там делать собираются. Натворять дело, в результате вся твоя коммерция накроется. Так что Платонов отказ даже грубостью считать нельзя. Все в пределах правил. Ходили тут смутные слухи, что с проходами у границы с Северореченском весной какие-то напряги были. Серьезные. Смутные слухи, но похожие на правду. А Маломир наверняка где-то там гулял. Не зря же он в лисьих выселках живет. Ему всего удобней. Возможно, что как раз его ворота и накрылись. Или ему, а точнее его нанимателям, выход в Америку прямой зачем-то нужен. Куда ходит Платон, ни для кого в их кругу не секрет, по большому счету. Правда, не должно быть секретом и то, что Платон не сам по себе человек, что его прикрывают. Хотя бы тот же Игорь Фомин такую информацию вполне мог слить. Но тут и подача с самого начала не отдай, а дай попользоваться за деньги. То есть какие-то берега видит. Но видит плохо, подозреваю. Нам нафиг не надо, а вот кому-то очень хочется. Пусть Платон маломера и послал, но не думаю, что все на этом закончится. Сейчас еще кто-то подкатит. Кстати, Платон сказал, что там еще и лысый засветился.
Не!
Протянул Дмитрий, насторожившись.
Это как?
Как обычно, каком кверху. Кстати, вы тогда с Хмелем какого-то хлопца тряханули, который тот Каен из лисьих выселок перегонял. Напомни, как фамилия?
Мигель Погремуха, а так... Тулин фамилия, точно, Тулин.
Тулин. Не Тульский, кивнул я.
О чем ты?
У Мигеля этого складик через забор от Беленького. Я, когда за машиной ездил, увидел лысого. Сел на хвост, они меня дотянули до дома Хаттабыча. А там встретились с маломером. После встречи маломер сразу попёр к Платону. Дальше ты знаешь.
То есть тут у них структура имеется?
Есть какая-то. И вот что мне еще интересно. Они оттуда сюда что-то тащить намерены. Поэтому им Америка нужна. Или отсюда туда.
А кто их знает? Все может быть. Но если оттуда, то конкуренты нам точно не нужны. А если отсюда, то... Тогда еще хуже, я думаю. Что могут высельские хорошего тащить?
Да ничего, пожалуй. Я отложил гантели и потряс расслабленными руками.
Подстрахуешь?
Нормально позанимались. Надо не забрасывать это дело. Раз подвал совсем заполнился. Тем более, что следующей ходкой я еще пару станочков притащить намерен. И тогда мешочек точно уходит. Мы даже в душ сходить успели, до того, как у Дмитрия зазвонил чарафон. Из его коротких ответов и вопроса «когда» я ничего не понял. Но, отключившись, он сразу же мне сказал.
«Охрана кишки! Магазин подожгли нам! Поехали!»
Гарью пахло еще от спуска. Там же стояла буханка дружинников, возле которой покуривал одинокий боец в городском камуфляже. Двое охранников топтались перед витриной, которая, на удивление, оказалась целой. Там же стоял, сжимая в руке чарафон, тощий парнишка лет 18, Марат, продавец. Он всегда тут рулит.
«Что случилось?»
— сразу спросил Дмитрий.
«В стенде с обувью вдруг полыхнуло!»
Он показал на дверь, за которой я увидел двоих в штатском и одного в форме. Один из тех, что в штатском, молодой, с короткой круглой бородкой, одетый в джинсовую куртку и фланелевую рубаху, как бы даже не из этого магазина, повернулся к нам.
«Кто из вас владелец?»
«Я менеджер»,
— сказал Дмитрий.
«Что тут вообще случилось?»
«Кто-то заложил алхимическую зажигалку в ботинок, похоже. Полыхнуло резко, но разгореться не успело».
«А должно было разгореться?»
«Не думаю. Похоже, что вас пугали больше. Мощность устройства небольшая».
Выгорел весь стенд с обувью полностью до плавления. Сгорела одежда на двух стойках, тех, что ближе стояли. Но при этом следов именно пожара не было. А на стене виднелось четко очерченное обугленное пятно в виде почти правильной окружности. Точнее, четверти окружности. Потому что эпицентр пришелся на самый верхний правый угол стенда. То есть закладывали подальше. Для алхимии такое короткое воздействие нормально, когда тут все в пепел. А чуть дальше даже нагреться не успело. Те зажигательные заряды, которыми мы в рейдах гнезда снежных червей жжем, примерно так же и действуют.
«Камера уцелела?» — спросил я у Марата.
«Да, отдал уже записи. Только там лица не видно, какое-то свечение вместо головы. Просто мужик в толстовке. Зашел, покрутился, обувку пощупал и ушел».
«Есть предположение, кто мог сделать?»
Это уже дружинник в форме спросил. «Можно бы сказать, но тогда кондукторство Платона начнет всплывать, а это уже лишнее. Дмитрий, похоже, того же мнения придерживался, потому что только покачал головой».
«Не, понятия не имею. Наездов не было, все тихо вроде».
«Значит, будет наезд», — ответил тот. «Сообщите сразу. Дело о поджоге все равно заводим».
«Обязательно!»
Тут Платон подъехал, вполне трезвый и злой, как черт. Я его на подходе придержал за рукав, сказал тихо. «Пока сами разобраться попробуем. Этим не выкладывай ничего. Или по другим каналам друга твоего вложим. Окей?»
«Хорошо. Ну, козлы, а? Я Витю этого в сортир спущу, козла мелкого!»
«Тут не Витю надо, мы тогда работу не доделали. Ладно, разберемся. Они не знают, что мы знаем, так сказать. Мить!» Я позвал бывшего собровца. «Платон, остается разбираться, а мы с тобой сгоняем по делу. Ты тяжелый?»
«Как обычно».
«Ну и хорошо. Домой только заскочим, возьму всякого. Пошли». До дома рукой подать. Дмитрий остался в машине у входа в магазин, а я забежал на всякий случай через двор, протопал на второй этаж. Мила дома. Кот компанию составляет. «Как позанимался? Кстати, что-то гарью от тебя пахнет». Я понюхал рукав куртки. Ну да, уже пропитался. Бросил сумку на пол возле вешалки, потом вытащу все барахло. «Прекрасно позанимался. Мил, если голодная, то можешь сама пообедать. У нас тут проблемка. Платону магазин сожгли».
«Это надолго?»
«Не знаю. Мы с Митей сгоняем в одно место. Не думаю, что надолго».
«Я подожду. Бутер пока себе сделаю».
«Хорошо».
Я плюхнулся за рабочий стол и выдвинул ящик.
«Что ищешь?»
«Ключи старые».
«Где-то тут были. Я их не выбрасывал. Как-то вообще не умею выбрасывать ключи. Сам не пойму, почему. Даже от тех замков, которые сменили. Всегда складываю в какую-нибудь коробочку. Да, точно, вот они и ключи, и брелок с заклятием на сигналку. Взять что-нибудь еще? Глушак на пистолет магический? Нет, не надо. Все пока так далеко не зашло, а засветить его могу. Он не сертифицирован, хотя в нем нет ничего, что сертификации могло бы помешать. Но тогда технология ушла бы на сторону, а я этого не хочу». Еще один щелчок нефокусированного действия, работа сани. И лыжные маски, вот они точно могут пригодиться.
Все, пошел, постараюсь побыстрей.
Теперь в подвал. Два коротких дробовика «Ремингтон» с 14-дюймовыми стволами и без прикладов. Коробка с патронами-парализаторами, они хорошо работают. Мы уже проверяли. Нечего трупы за собой оставлять. По 4 в магазин каждого, затем по одному в ствол и добавить в магазин. По 5 запасных в седлы. Все нормально. Перчатки, кстати, у Дмитрия с собой есть? У меня нет, оставлять отпечатки глупо. Вскрыл 2 пакета с легкими тактическими из товара, прихватил с собой. Все, теперь идти можно. Обежал снова двор, остановился. Подумал, на чем ехать. Потом махнул рукой и влез в РЭМ Дмитрия, на пассажирское, поставив сумку к себе на колени.
«Забирай! Маска, перчатки, дробан. Боевых не брал, только резина с сонками». «Ну и правильно!»
Дмитрий переложил дробовик на заднее сиденье, а перчатки натянул сразу.
«Куда?»
«Поехали к Хоттабычу».
«И что дальше?»
«Ты не поверишь, но маломер ездит на моем старом пикапе, том, что Мила продала. Посмотрим для начала, на месте ли».
«И если на месте?»
«Проверим, менял он сигналку или нет». «В нормальных обстоятельствах меняют. Но в приграничье машин не так много. А те американцы, что мы тащим, еще и в числе достаточно редких». И угонять, по большому счету, некуда. Дорог мало, постов много, все равно где-нибудь засветишься. Поэтому маломер мог и не поменять, тем более, что она продвинутая. Можно к кольцу привязать, а можно к чарафону. И если машину угоняют, то она сразу дает сигнал, а заодно примерно укажет направление и дальность. Проверим, короче. Буханка правоохранителей от входа в кишку уже уехала. Там все было как обычно. Эксплорер Платона пока стоял. Вообще убытков наделали, магазин закрывать в любом случае. За ремонт платить, товара пропало, да чёрта. Кому-то за это башку оторвать неплохо было бы, и из нее потерянные деньги вытрясти.
«У пельменной встань где-нибудь, чтобы не маячить. Дальше пешочком пойдем.
Предупредил я Дмитрия, когда подъехали к месту.
«Понял, не дурак!»
Там и место такое, что оставленная машина в глаза не бросается. И в то же время место между пельменной и домом Хоттабыча тихое.
дворы да кусты. Можно пройти спокойно. Выбрались из машины, сунув недлинные дробовики под куртки, натянули маски, пока как шапочки. Дальше одним движением раскатать можно. За нами никто не наблюдал, вроде бы, и потопали. Обошли четырехэтажку из красного кирпича через двор, затем в проход между ней и следующим. Там остановились, глянули на стоянку.
«Узнаешь?»
— показал я на пикап.
«Конечно! Вон сторож при стоянке, видишь?
С собой посадить можно, если сигналка сработает».
«А что думаешь делать?»
«За баню Тимура машину перегнать. Пусть туда бежит. Проезд пустой, там его и окучим».
«Нормально!»
Дмитрия чем-то поразить сложно.
«А если нет?»
«Тогда прямо к нему пойдем. Держи». Я сунул ему короткий жезл-парализатор. «На случай, если совсем тихо надо».
«Есть у меня! И кристалл запасной!»
«Хорошо!» — кивнул я, убирая жезл в подсумок под курткой. «Мне с тамошним портье...» — я даже интонации сумел вставить кавычки. «Беседовать придется. Так что сторожа на тебе.
Сколько их там?»
«Без понятия, но больше двух быть не может. Под семерой место. Они больше репутации брать пытаются». «Да плевать, разберемся. Действуем быстро и агрессивно. Входим, валим спать охрану без вступлений. Дальше я на привратника перехожу без паузы. Ты контролируешь остальных. У меня даже дождаться результата времени не будет».
«Понял. Но пока сигналку проверим».
Сигналка не сработала. Поменял он все же ее. С его стороны разумно, но все же жаль. Все упростилось бы. А может быть и нет. Поэтому мы направились в подъезд дома. Как я уже говорил, даже дети в форте знают, что тут самый настоящий лабиринт, в котором даже Минотавр заблудился бы. Горько бы плакал и просил бы его вывести. Так и было задумано. Так все внутренние переделки и планировались. Немало народу в этот дом зашло, да так и не вышло никогда. Полагаю, что в котельной закончили, в топке. Входная дверь не запиралась. Это уже издержки. Тутушний контингент жильцов ждать перед входом не любит, а иногда и не может. И люди ходят сюда разные. Они не всегда хотят докладывать, кому именно пришли и зачем. Поэтому в тесноватом холле стояла стойка вроде гостиничной, за которой сидел, почитывая журнал с анекдотами, шнырястого вида мужик в возрасте от 30 до 60. А на диване напротив сидели два здоровых парня. Причем ноги они положили на низкий столик, а сами обсуждали происходящее на экране. Висящий на стене телевизор показывал видео, что-то там со стрельбой. Дальнейшее произошло очень быстро. Мы выстрелили разом, почти в упор. С такой дистанции, с какой уже ни один амулет не помогает, да и не будет у охранников серьезных амулетов. А затем я, не оглядываясь, успел опустить маску, шагнул к стойке сгрести мужика с журналом за ворот свитера и рывком дернуть его на себя, одновременно опуская на ремень дробовик, выдергивая пистолет из кобуры и утыкая ему в глаз.
«К Витьку маломеру веди, быстро! Или прямо сейчас грохну, но...»
Не дожидаясь даже ответа, я поволок его вдоль стойки, а Дмитрий, убедившись, что оба охранника в отключке, направился к нам.
«Ты чего?»
Придавленный воротником свитера шнырь захрипел.
«Ты в курсе за крышу, а? Семёры проблемы ищешь?»
«Скажи своей семёре, что я их на фуфельнике вертел!»
Мужик врезался лицом и грудью в стену, а Дмитрий ловко и быстро его обыскал, выбросив нож, два щелчка, солидно выполненный дырокол и чарафон. Все полетело на пол за стойку.
«Веди, даже до трех считать не буду!»
Добавляя в голос истерики, дернул я мужика за ворот, а Дмитрий поднес дробовик к его голове. Этого хватило.
«На второй этаж, направо до конца, последняя дверь налево!»
«Веди, мля, разговорчивый!»
Пришлось еще и подзатыльник легкий отвесить рукояткой пистолета. «Не здесь же его оставлять, чтобы шухер поднял. Пусть с нами идет, типа проводником. А охранников отрубленных местные обитатели скорее обшмонают, воспользовавшись моментом, чем будут в чувство приводить. Выстрелы? Заряд пороха под резиновую пулю небольшой. Хлопало не громче петард, а двери массивные. И не тот тут контингент, чтобы дружину вызывать. В общем, мужик смирился и пошел вперед, подгоняемый нами. Семера? Да и хрен с ней. Она и потрепанная, встречались мы с Семерой раньше, и вообще волков боятся в хате гадить. Да и узнать не должны. Чёрта с два кто-то из них наши лица запомнил. А камер тут не держат принципиально. Им эти камеры в нехорошее место засунут, если узнают. На лестнице и в коридоре дважды столкнулись с какими-то мутными персонажами. Но те даже озабоченного вида не изобразили, проигнорировав плачевное положение портье и мужиков в масках рядом с ним. Наоборот, сделали вид, что не заметили и просквозили мимо. Вниз идут, заодно и затрофеются с местной охраны. Вот ни секунды не сомневаюсь. Пол в коридоре покрыт истресканным и обшарпанным линолеумом. На половине дверей заплатки, следы того, что их раньше вышибали. Кто вышибал, только жильцам и ведомо. Свет от единственного магического светильника у лестницы. Конец коридора так и вовсе в темноте тонет. Стены точно никто никогда не красил, все измалеваны с пола и до потолка. Да и потолку тоже досталось. Где не краска, там пятна от спичек. Канализация пованивает, и при этом не так уж дешево тут берут за комнаты и квартиры. Специфика, так сказать. «Это?» — тихо спросил я у шныря, когда подошли к последней двери. Тот закивал. Я передал его Дмитрию, сразу же развернувшему клиента мордой в стену, а я быстро налепил тот самый щелчок в виде деревянной полусферы на дверь и прижал палец к металлическому кружку, после чего отскочил. Шарахнуло не слабо. Выжатый амулет со стуком врезался в противоположную стену, а кусок двери в районе замка щипками влетел внутрь вместе с замком и куском рамы. А следом вломились уже мы, причем мой напарник продолжал толкать портье перед собой. Комнатка крошечная, с продавленным диваном и столиком перед ним. У окна еще стол, на нем пара кастрюль и керосинка вроде. Покосившаяся полка на стене, умывальник с ведром. Сам маломер в джинсах и майке сидел на этом самом диване, закинув босые ноги на столик, где стоял планшет, крутивший порнушку. Дмитрий затолкал портье в тесный закуток без окон, служивший тут уборной, ткнул того в шею парализатором, отчего портье с грохотом повалился на ведро и захлопнул за ним дверь. А я подскочил к кондуктору, держа его под прицелом. Чешую дракона на груди я тоже разглядел, но успел сказать: «Даже не надейся! Амулет с одного выстрела вышибу, узнал?» Я поднял маску. Дмитрий между делом закрыл входную дверь. Ну, насколько получилось. Так, его тесак лежит далеко, руки на виду. Что-то может быть в карманах. Чаромет короткий, компактный, на тумбочке. Из-под куртки виден. Тоже не дотянется. В рукопашную маломер точно не полезет. Не та у него весовая категория. Особенно против нас двоих. Да и вид здорово испуганный. Даже руки трясутся, как я вижу. Перевернули его на живот, обшарили, сняли два амулета, которые я беспардонно сложил в себе в карман, затем выгреб немалую сумму наличными, около 200 рублей золотом. «Это за пожар компенсация», — объяснил я. «А теперь тебе надо убедить нас не убивать тебя прямо сейчас. Очень старайся, Витя, очень. Изо всех сил!» Я упер дуло Ругера ему в позвоночник. «Минута у тебя есть. Время пошло!» Дмитрий снова отошел, приоткрыл дверь, встал в дверях, контролируя коридор. И неважно, что темно, у него, как и у меня, очки с кошачьим глазом всегда с собой. Я без них тоже из дому шагу не делаю. «Что знать хотите?» Маломер аж простонал эту фразу. «Кто тебя послал подъехать к Платону? Где этот кто-то? Кто навел? Кто сжег магазин? Где этот кто-то живет? Всех сдавай, Вить! Или ты все, спекся? Где Лысый с Муратом, к слову? Кто с выселок в городе? Давай, не тяни, мать твою!» Я ударил его в почку так, что маломер дыхание потерял. «На телефон говори!» Правда, грохнуть его хочется. Нет у меня больше терпения на всех этих местных краил, которые не знают, что у кого и как еще отжать. Если бы Лысый сейчас здесь появился, я бы про здание на Пионерской не вспомнил уже. Просто грохнул бы. Вот весь магазин ему в лысую голову разрядил бы. Всему есть предел, в том числе и моему терпению. «Не знаю, кто магазин сжег. Шпана с Северной, наверное, заплатили кому-то. Лысый хату снимает без понятия где. Мурат с ним там вдвоем шарится. Из выселок трое приехало. На гавани живут боец, Сява и Костян».
«Мигель к твоим делам. Каким боком?»
«Мигель товар возит с обозами».
Тут я отвесил маломеру подзатыльник. Просто для бодрости, чтобы слова нигде не застревали.
«Больно! Не бей!»
«Что за товар? Где хранят?»
«Товар — дурь Северореченская, новая. Ее на ту сторону таскать можно. Круче всех коксов будет».
«Где складывают?»
«Не знаю точно, но не в форте, еще где-то. Рисковать никто не хочет лишний раз. На пятаке, думаю, но не уверен. Сам не спрашивал. Ну его, меньше знаешь, дольше живешь».
«Чья идея была к Платону подъехать?»
«Лысого наверняка, но это я сам думаю. Их базаров не слышал».
«Лысый вообще где сейчас залег?»
«На выселках. У него дом там давно».
«У бойца и остальных какая машина?»
«Поджарик, старый, длинный, зеленый, серым. На запаске волчья морда нарисована».
«Как с Платоном договариваться хотели?»
За бабки по-людски. Нормуль платили бы, отвечаю. Мы в курсе, что там твои подвязки. Проблем никто не хочет. Пацанам канал в Штаты нужен. Там самая продажа.
— А покупатель есть? — спросил я вкрадчиво.
— Есть барыга из наших кто-то. Туда переехал. Я на старых воротах его встречал в Оренбурге. Как зовут, не знаю. Он не представлялся никогда.
— Выглядит как?
— Длинные очки модные, на барыгу вообще похож, чисто банкир какой-то. Сам не говорил никогда, так присутствовал разок.
— А как ты его в Штатах найти должен?
— Номер есть, позвонил бы. Дальше не знаю.
— Он на Аляске?
— Наверное, не в курсе. По номеру прикинь.
— Номер где записан?
— В башке.
Маломер даже головой покрутил, показывая, где у него башка.
— С гипнозом запоминал.
— Диктуй.
— 907-617-45-47.
Колдуны у Высельской братвы есть?
В бригаде нет, но там двое живет, помогают.
Есть соблазн маломера с собой увести. Издатели Леневу, потому что наркота его направление, или в патруль, чтобы те на северную промзону отвезли. Потому что дружина все больше в форте работает, а лисьи выселки в юрисдикции, если может так выразиться, патруля. И полномочий задержать Витька в данном случае у нас хватает, то есть все легально. Есть маленький косячок в том, что мы в пределах форта и дружину не оповестили, но всегда можно на исключительные обстоятельства списать. Боялись, что сбежать успеет. Опять же возникает вопрос, куда его сдавать? Положено в форте, опять же, в дружину. Но запись нашей беседы у меня есть. Покажи ее Высельским, и они маломеру сами башку открутят. Не полезнее ли он нам на свободе будет? Вербовать его нужно по полной программе, с потрохами.
«Значит так, Витя! Контакт у нас с тобой наладился!»
Я поднял его с пола и показал на диван.
«Садись! И теперь смотри в камеру и повторяй за мной. Я, дальше имя, отчество, год рождения, место жительства. Ну, я Серых Виктор Павлович, 82-го года рождения, проживающий в Лисьих Выселках, улица Оградная, дом 3». «Добровольно дал согласие на сотрудничество с патрулем и отделом контрразведки дружины форта». «Дал согласие на сотрудничество с дружиной и патрулем добровольно и в настоящий момент имею следующую информацию для доклада». «И в настоящий момент имею следующую информацию для доклада». «А теперь излагай все сначала. Про дурь. Про кто в городе. Про кто все придумал». Только не забудь сказать, что за предоставленную информацию получил оплату в объеме... Я быстро пересчитал деньги в его кошельке. 210 рублей с золотом. И на, держи. На стол полетел его амулет. Ты нам нужен целый и здоровый. Береги себя. А теперь рассказывай. Портье, который пока в себя не приходил, мы так и оставили у маломера в номере, предоставив кондуктору самому сочинять версии произошедшего. Разберется как-нибудь. А сами скорым шагом пошли к выходу. К сожалению, единственному, который мы знали. Хотя тут и других должно быть с запасом. Как на лестницу вышли, услышали голоса снизу. А затем шаги поднимающихся людей. Мы переглянулись. Дмитрий показал пальцем наверх. Мне только кивнуть осталось. Хорошо, что у обоих обувь трекинговая. А ступеньки из вытертого до полной бесформенности бетона. Да и эти внизу топают и пыхтят, несутся как кони. На площадке снизу встали, бубнёж слышен, потом затвор помпы лязгнул, загоняя патрон в ствол. Ага, тяжелыми пришли. Семёра? Да скорее всего. Кто-то крыши стукнул, вот дежурная бригада из какого-нибудь кабака и снялась. И они в курсе, что мы на втором этаже. Может, и не надо было так быстро уходить. Там бы в коридоре их и приняли. Никого не жалко. А уж с трупами вооруженных бандитов подвести все под самооборону проблема невеликая. Точно говорю. Мы синхронно взяли на изготовку дробовики, да зарядить их давно успели. Затем я жестко показал. Пошли. Я вперед, Дмитрий чуть сзади. Ствол Рэма следует за краем мертвой зоны. Кто высунется оттуда, тот и пулю схватит. Некто на нижней площадке решил нас не дожидаться. Шагнул в сторону, уже держа наготове такой же обрубленный дробовик, очень популярное среди криминала оружие в форте. Но я все же быстрее оказался. Выстрелил первым. Дмитрий следом. У бандита сработал амулет, но он испугался, отскочил в сторону, не выстрелив сам и потеряв время. А я сбежал ниже и пальнул в него с вытянутой руки. Сблизи, где уже никакие амулеты не работают. Бритоголовый упитанный парень в спортивном костюме завалился на стенку,
а затем его затылок звонко соприкоснулся с бетоном. Помпа с обрезанным прикладом и стволом выпала из рук, брякнув об истертую желтую плитку площадки. Я тут же отбросил ее ногой вниз по лестнице. Какие-то люди в самом конце коридора, в свете, падающем из открытой двери комнаты маломера, обернулись, но до нас далеко, 30 метров, наверное. Дмитрий выронил дробовик на ремень, выхватил револьвер и дважды выстрелил куда-то в потолок у них над головами. Посыпалась штукатурка, люди ломанулись в квартиру, а мы понеслись по лестнице вниз. Я выхватил из нагрудного кармана щелчок. С амулетами эффективность резиновых пуль никакая, а этот примитивный однозарядный амулет в тесноте вполне себе эффективен. Охранники в себя еще не пришли, но из-за стойки высунулся молодой длинноволосый парень с чарометом. Попал мне на прицел, я выстрелил, его отбросило назад, но и он все же успел нажать на спуск. Заряд какой-то магии пошел выше, в спину дунуло холодом. Я просто отшвырнул щелчок, забежал за стойку, для уверенности выстрелил в упавшего резиновой пулей. Теперь точно не встанет. Попутно отметил, что на полу ничего нет. Все, что мы отобрали у портье, уже исчезло. Да и чарометов охранников видно не было. Кто-то на дозы их уже сегодня успешно обменяет, я думаю. На улице никого не было, даже сторож со стоянки куда-то сбежал от греха подальше. Прижимаясь к стене, мы побежали к углу, свернули, затем за следующий угол. «Туда!» — я показал на проход между обшарпанной трехэтажкой и заброшенным зданием бывшего детского сада. Прибавили ходу, заскочили в пролом в заборе, пробежали насквозь грязный захламленный двор, выбежали в следующий проулок через ворота, от которых остались только кирпичные столбы с петлями, там снова свернули. Пройдя чуть дальше, стащили маски. Теперь они больше внимания привлекут. И, обходя район по-большому у самой границы северной окраины кругу, направились к машине. За спиной у нас было тихо. Все собрались у нас в мастерской, в подвале. Вроде как на совет. Приехал Платон, от которого пахло гарью, слегка успокоившийся, но все равно злой. «Что там с ремонтом?» — спросил Дмитрий. «То половину ремонтировать. Хорошо, хоть не все. Товара до черта испорчено. Пока только на рынке точка открытая останется. Кстати, надо завтра товар вывести из кишки. Часть на рынок, а часть на склад. Дим, давай сделаем». «Да без проблем». «Ладно, давайте к делу». Взялся я вести собрание. «Платон, значит так. Наехали на тебя высельские, с подачи Лысого, похоже. Пересказывать все сам не буду. Вот тебе запись беседы с маломером. Слушай, делай выводы. Потом эти выводы изложишь». Я выставил телефон на стол так, чтобы экран всем видно было, и включил проигрывание записи. Народ в мастерской даже дышать перестал, слушая испуганный голос кондуктора. Даже кот вслушивался с заметным недоумением. К тому же картинкой заинтересовался так, что пришлось его отпихнуть. «Но деловые, спасу нет!» — высказался Платон после того, как запись докрутилась. «Вот только дури нам в воротах и не хватало! И что делаем?» «В разборки влезать не будем!» Я убрал телефон в карман куртки. «В принципе, слишком серьезного ничего нет. Высельские тут никто, и звать их никак. Тёмы нет, Семёре своих проблем хватает, и не уверен, что высельские их в долю берут».
«Почему так думаешь?» — спросил Саня.
«Потому что боец и остальные сюда бы не приехали. Семёра сама бы наехала. Они вместе работали. Значит, в обход партнеров действуют. И не надо им. Они, дури, с Северореченска хотят тащить прямо в ворота. Форт тут лишний».
«Согласен!» — кивнул Дмитрий. «За просто так они отстегивать не будут. Предлагаешь что?»
«Сдать информатора. Только не могу решить, кому — Ленёву или Мстиславу».
«Патрулю, я думаю», — сказал Платон. «Если в форт никто не едет, то им».
«Дим?»
«Патрулю».
«Мила?»
«Не знаю. Вам видней. Сдавайте кому угодно, только чтобы у нас новых проблем не возникло». Махнула она рукой и ойкнула, схватившись за бицепс.
«Саня!»
Чародей почесал бородку, вздохнул, посмотрел в потолок, потом сказал.
«Патрулю».
«Хорошо, так и сделаем. И теперь главное, пожалуй. Нам надо выходить в экспедицию». «Тянуть нельзя, сезон и так давно начался. Если время потеряем, то все, до следующего года. А искать будем золото. Такая вот базовая идея. То, что Смирнову из карты удалось выкрутить. Есть оно там или нет, 50 на 50. Но все же вероятность высокая».
«Грохнут нас за золото!»
— уверенно кивнул Платон.
«А мы не сами по себе. Мстислав приказ на рейд в понедельник выдаст. То есть все легально».
и Ленёва в курс дела введем. На доли и прочее не претендуем. Сожрут. А вот премия с оценки не думаю, что кинут. Не их стиль все же. И сколько там может получиться? Да хрена, я думаю. Так к чему это я все? Платон, ты с нами пойдешь. Развеешься, сальцы растрясешь, воздухом подышишь, пока там все решаться будет. Для тебя самый лучший вариант — уехать покуда. Возражение?
Платон вздохнул, вытянул ноги, откинувшись в кресле, посмотрел на носки своих ботинок, словно они должны подсказать ответ, сложил руки на животе, потом сказал:
«На ту сторону нам пока не надо, товар есть. Магазином на рынке может и Света рулить. Марата ей в помощь пока подкину, раз в кишке точки не будет. Пусть Хмель Клима попросит за магазином чуть внимательнее приглядывать»,
— добавил Саня.
«Хоть там и так тихо, братья всерьез охраняют». «Да с этим нормально!»
Платон продолжал размышлять вслух.
«А кто идет?»
«Мы все!» — я обвел рукой комнату. «Может, даже Смирнов с нами, если разберется с отпуском».
«Ну а чего мне тут одному тогда делать? Давай, пошли! Что нужно с меня?»
«Да ничего. Одежду подбери себе и все такое. Вооружу всех сам, чтобы все задачи перекрыть. Дим, завтра новый ствол осваивать будешь. У меня тут новенькая появилась. Мил, ты тоже. Завтра тебе лучше должно быть. Или останешься?»
«Я что, хуже других?» — возмутилась она. «Нет, я с тобой ненаглядный. Куда ты от меня теперь денешься?»
«Ну и отлично!»
— я хлопнул по столу ладонью, как судья молотком. «Тогда сегодня и начну собирать все. Завтра огневая подготовка для всех. Вечером пакуем лодки и прочее. На двух джонках пойдем. Бензина дадут на халяву, на рейд. Так что тратиться не надо. Не уверен, что послезавтра успеем, но в среду должны выйти в любом случае. Думаю, что завтра еще постановку задач надо планировать. Мстислав наверняка вызовет».
«Все, с этим решили?»
— спросил Платон.
«Вроде бы да», — кивнул я. «Что-то еще?» «Да я бы поехал. Девушка должна была приехать, а теперь еще ее из дома забирать. Дим, ты как?» «Да, тоже поеду».
Дмитрий поднялся из кресла и подхватил со стола свою куртку.
«На сегодня культурная программа закончена. Я надеюсь, по крайней мере. Пошли, Серег».
Я выпустил обоих через магазин к машинам, затем снова спустился в мастерскую.
«По алмазикам что делать будем?»
Я еще и войти не успел, как Саня меня спросил. «Завтра с Ленёвым переговорю. Пока в рейде будем, может быть, и достанет. А вообще идеи есть?»
«Есть парочка, но там все моделировать надо натурно. То есть без алмазов никак. Так что рано пока говорить. Слушайте, сегодня хоть кто-то ел? Поешь с ним».
Мила кивнула в мою сторону. «Так все и жду обещанного обеда. Или ужина уже».
«Пошли тогда к соседу», — предложил Саня. «Готовить лень. Куда-то дальше тоже лень».
Тут я вспомнил, что тоже так с завтрака ничего и не ел. Так что собрались все по-быстрому, да и пошли.